Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будни и праздники? История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты. Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.
Здравствуйте! Это программа «Русское угощение» и я, ее ведущая Валентина Бондаренко. На дворе начало июля, в полях колышутся густые травы, которые впору косить, заготавливая сено на предстоящую долгую зиму. Многие хозяйства Рязанской области уже вывели технику на свои заливные луга. Сенокосилки быстро сворачивают скошенную и подсушенную на жарком летнем солнышке траву в аккуратные рулоны, которые затем отвозятся в места хранения. В старину же сенокос был особой трудовой порой, не слишком трудоемкой по сравнению, например, с пахотой, и довольно радостной. Поскольку все это время крестьяне жили в лугах, отдыхали от повседневных домашних забот, а вечера молодежь проводила в песнях, играх и забавах. О бытии рязанских крестьян мы многое знаем из творчества Сергея Есенина, который и раскрыл впервые этот мир для чистой городской литературной публики. Как сын этой земли, он с малолетства был частью крестьянской жизни. Не только наблюдал ее со стороны, но и активно участвовал в трудах и заботах, в развлечениях и праздниках. И, конечно, в его память не могло не врезаться такое яркое событие, каким был для его односельчан сенокос. Об этом говорит директор музея Есенина в Рязанском государственном университете, носящем имя поэта, Павел Квартников.
То, что Есенин и его жизнь, безусловно, нельзя отрывать от родины, от его родного края. И когда мы приезжаем сейчас в Константиново, мы можем выйти к восстановленной церкви Казанской Божьей Матери, посмотреть на противоположный берег Оки и вспомнить о том, что некогда там была паромная переправа, и каждое лето жители села Константиново переезжали на другой берег, чтобы работать, чтобы сеять, а затем и собирать урожай, хлеб. И вот в воспоминаниях Александры Есениной, сестры поэта, которая называется «Родное и близкое», мы встречаем следующие строки. Как правило, сенокос питается хорошо. Хлопот хозяйки много. Нужно напечь блинов, дрочон, пирогов, наварить хороших щей. К покосу, как к празднику, запасают яйца, сало, творог, покупают мясо или режут своего барана или теленка. Причины усиленного питания две. Во-первых, работа тяжелая. Во-вторых, обедать приходится на лугу. У всех на виду, и никому не хочется показать, что он беднее другого. Вот и получается, нагрузит баба полную корзинку, селку еды, перевяжет ее за спину, да еще в руках ведро с молоком или кувшин со щами, и тащит километра 3-4. Измучается, отдыхать некогда, нужно разжигать костер, кипятить чайник, варить в котелке кашу, разварушку на завтрак».
В доме родителей Сергея Есенина в селе Константинове до сих пор можно ощутить свою сопричастность народному быту, рассмотрев все эти кувшины, горшки-едунцы и севалки, которые были в ходу у современников поэта. Старший научный сотрудник Государственного музея-заповедника Сергея Есенина в Константинове Ольга Аникина позволила мне в буквальном смысле прикоснуться к истории.
Были и такие кошелки, которые, посмотрите, они легкие, плетены только из соломы. Такие кошелки называются севалки. Их брали на сев. В них насыпали зерно. И обычно начинал старший в роде. Зерно, причем элитное, его отбирали, перебирали, так далее, чтобы урожай-то был хороший.
Но оно вот как-то на ремне?
Оно на ремне, естественно, на ремне. Вот он брал, и здесь очень важно, учились, как правильно зерно разбрасывать. От себя к себе. Поэтому здесь столько вот таких тонкостей. Всегда старший учил младшее. Го. Вот видите, вот они ручки. Вот привязывалось вот это все. И, конечно, от следы времени. Но зато это видно, что эта вещь постоянно была в деле. Конечно, очень много серпов. И серпы иногда были именные. Почему? Потому что иногда был обычай, что в 7 лет девочку, 7 лет был рубеж. Угу. То есть детство кончалось беззаботное. И поэтому девочку начинали приучать активно к ведению домашнего хозяйства. То есть ее готовили к будущей замужней жизни. Потому что в 16-17 лет девочки замуж выходили. Не столь большой срок был, но многому надо было научиться. И иногда девочки, ну где-то вот в 12-14 лет, обязательно в 14 лет, ей могли дать вот уже именной серп. Она могла с матерью первый раз идти, ну, пока, может быть, на небольших работах, но уже ее приучали. Поэтому серпов было всегда в семье много. Опять же, есть серп, которым только, например, рожь с пшеницей, а есть серпы другие, которым резали траву, чтобы накормить скотину. Вот здесь девочка уже давали ей. Говорили, ну-ка, свиньям, дети идут, серпами жнут кошелочку небольшую, она должна принести для того, чтобы эту скотину накормить. Это уже все была обязанность девочки, чтобы она приучалась к труду. А вот это брусница.
Деревянный короб такой.
Короб тоже опять сделан из цельного куска. Это когда идут на покос, то брусочек, или то, что мы называем сейчас точило, обязательно должно быть вместе с вами. Чтобы не бегать косу отбивать, причем его мочили немножко, чтобы оно влажненькое было, и у мужчины всегда оно с собой было. Ну и, конечно, бочоночек. Таких вот бочонков было много. Обязательно такие бочонки брали куда? На покосы.
Сколько там литров? Меньше 10 литров, 8, наверное, 6-8.
Нет, ну где-то литров 5-6. Опять, чтобы не бегать куда-то, пить захотели. Кто любит воду, берет воду, кто любит квас, берет квас. Тут уже в зависимости от того человека, кому принадлежит, и той семье, в которой все это находится.
У нас, например, сенокос уезжали уже очень рано, и они там вообще жили. И поэтому хозяйки, особенно в первый день сенокоса, чтобы показать себя, они тоже варили лапшу в том горшке, который назывался едунец. Они его привозили зачастую. И там уже семьи рядом, и здесь, значит, уже смотрели, что какая хозяйка, иногда даже, так сказать, ну-ка, кум, попробуй, потому что иногда ведь на сенокос приглашали, поэтому тут уж каждая хозяйка должна была показать все самое лучшее, все, что она знала, все, что она умела.
Таким образом, на сенокосные заливные луга на другую сторону Оки переправлялись со всем своим скарбом. Посудой, едой, рабочим инструментом, с детьми и сменной одежей. Ведь жить здесь, в легких шалашах из подручного материала, предстояло несколько дней. Да еще и на миру, на виду у своих соседей, ближних и дальних родственников. И все должно быть не хуже, чем у людей, в том числе и полевая еда семьи. Для таких случаев у константиновцев существовала особая категория кушаний, которые так и назывались – праздничные. В особые дни семейных или церковных праздников или общественных действий каждой хозяйке хотелось приготовить что-нибудь особенное. Домашних потешить, свои умения показать, да и перед людьми не осрамиться. Ольга Аникина вспоминает, что среди праздничных блюд в селе Константинове особое место занимала куриная лапша.
Одно из праздничных блюд в селе Константинове, из первых блюд это была куриная лапша. Обычно все-таки щи. Но когда наступает праздник, не хочется этих обычных щей, и хочется чего-то такого, чтобы было очень вкусно, сделано, естественно, самой хозяйкой, и в то же время нравилось всем. Обычно все-таки лапша как-то почти всем нравится. И здесь каждая хозяйка к празднику уже знала, что у нее это будет. Либо это был на сенокос, либо это были какие-то, ну, очень важные события в жизни семьи. Поэтому что? Она готовила петуха прежде всего. То есть какой должен быть петух? Обычно кур много, поэтому петухов всегда могло быть несколько. Какого же ей петуха зарезать? Старого, жилистого, но жирного. Либо более молодого, мясо не такое наваристое будет, но мясо будет очень-очень вкусным. В богатых домах иногда вообще только из петушиных гребешков лапшу творили. Это же было совсем-совсем праздничное блюдо, это из гребешков. Во-вторых, что еще нужно было? Это правильно приготовить лапшу. Муку несколько раз просеять, чтобы она такой была. Опять, от какой курицы яйца взять? Есть куры белые, есть лигорные, есть пеструшки. Может быть, у каждых поверье свое, но почему-то чаще всего именно от белых кур брали.
Белый цвет может быть праздничный такой вот. Здесь зависит все от желтка. Какой желточек, то есть лапша желтая будет, либо она будет более белая. Некоторые, например, желтки не кладут, а кладут только белок, чтобы лапша была чисто белая. Другие, наоборот, кладут одни желтки, чтобы желтая лапша была. Во-вторых, это вода. Ну, у нас с водой, в общем-то, настоящие проблемы просто из-за того, что мы на высоком берегу реки Оки. И поэтому эта вода должна быть отстойной. И обязательно, как правильно вот это тесто замешать. Миску перекрестить, во имя Отца и Сына Святаго Духа сказать. И потом разные хозяйки делали. Как делать? Значит, в муку сыпать или, наоборот, муку в ингредиент сыпать? Некоторые, значит, разгребут муку, да, и вот в центр уже все насыпают, потому что центр жизни. А потом же взбалтывают, замешивают. А я знаю, что вот некоторая хозяйка наоборот. Она сначала, значит, яичко, как следует его развезла, сальца немножечко добавила, и вот тут у нее очень хорошо все размешано. Здесь вот, знаете, не лениться. Обязательно, чтобы пленочек никаких не было. И они как-то вот не то, что болтают, а вот приподнимают. То есть вот сливалось оно, чтобы с ложки. Вот разболтали, как хорошо. И здесь вот очень такие красивые жесты. Вот я прям даже любовалась. Когда вот она начинает муку сыпать. Она берет лопаточкой, такой вот специальной лопаточкой, и вот как-то вот постукивает, как-то вот так вот постукивает, да? И вот мука не комком сыпется, а вот такой вот струй, даже россыпь. И она тут же забалтывает. Это такие красивые жесты, это вот так все само по себе очень поэтично. О чем должна думать хозяйка, когда она это все делает? Ничего такого простого нет. А все это очень глубинное. Она должна думать либо о чем-то хорошем, либо молитву про себя читать. Ну, то есть, чтобы только никаких негативных мыслей, она же хмурой не должна быть. Еще должна, конечно, чисто одетой быть. Вот она замешивает муку, вот замешивает. Вот она густеет. Вот наступил какой-то такой момент, что теперь она уже должна ручками все это, ручками, опять ручки чистые, ведь ручками смотрит. Опять какой она должна быть, вот сколько тепла, добра, чтобы тесто получилось не жидким и в то же время не крутым. Опять вот искусство хозяйки. Она его приподнимает, шлепочек, да, такой шлепочек хороший получается. Вот она эту муку приготовила, на ее взгляд, то, может быть, мучечки подбавила или наоборот. Вот теперь, значит, стол-то выскобленный весь. И это насыпала мучечки, положила. Опять она его перекрестила и начинает раскатывать. Некоторые поют, раскатывают, некоторые молитвы читают, раскатывают. Все зависит вот от самой вот хозяйки. А чтобы добрая была лапшица, а чтобы на радость-то была лапшица, а чтобы кушали да помнили, а чтобы росли да хорошели. И вот это певучий, красивый певучий говор. Очень красиво говорят, не так, как мы отрывисто. Раскатала. Теперь она берет ножик, опять ножик перекрестила. Некоторые в водичке обмачивают и начинает лапшу эту разрезать. И некоторые дают этой лапше постоять. Тряпочкой прикроют, и она постоит там, ну, час, там сколько. Вот. То есть она, как бы, говорят, захряснет. А бульончик-то готов. Ведь мы же щипали, обварили, смотрим, какая кожица. Мы его, так сказать, разделали, как нужно сделали, водицу-то приготовили. Вот, мы его положили. Он у нас уже в печке там кипит, закипает. Мы опять смотрим, снимаем все, что там не нужно, чтобы ничего не попало. Некоторые что? Сразу добавляют лавровый лист для духмянности. Некоторые сразу еще петрушку добавляют, а другие потом кладут. Некоторые прям сразу лук целый кладут, потом его вынимают, а другие наоборот. Многие делают без моркови. Считают, что морковь иногда в лапше, ну, не тот вкус дает. Поэтому я, например, тоже считаю, что настоящая лапша – это курица, бульончик, сама лапша, и вот для меня, например, лук и лавровый лист. То есть вот самые простые ингредиенты, которые вот есть. И вот наступает, наконец, вот самый торжественный момент, когда она чувствует, что лапшу надо ложить, как это все аккуратно берется, как это все так аккуратно закладывается, чтобы лапша была не густая и в то же время не пустая. Она эту лапшу заварила, опять это все перекрестила, задвинула на свой чугуночек и смотрит. Некоторые хозяйки определяют, как булькает. По бульканью они определяли уже готовность всего этого. Она сдвинула, поставила, слышит, как булькает, прикрывают.
Некоторые соль добавляют, а некоторые потом, когда уже вынут, когда готовый, добавляют соль. Соли добавляют всегда немного. Считают, что лучше каждый сам себе добавить столько соленда. Обязательно может быть либо капуста, либо соленый огурец, что-то такое соленое, на дополнительной соли, чтобы не было. И вот, значит, это кипит. Ну, сколько опять кипит? Здесь же все зависит от горшка, но вот как-то мы так считали-посчитали, но не меньше 1:20. Петухи должны провариться как следует, потому что, значит, он у вас жесткий будет. А потом, значит, вы уже когда с этим, ну, у вас 2 часа так получается. Она, конечно, потом обязательно либо ножом, либо вилочкой проткнула, посмотрела, готово ли мясо, готова ли лапша.
И, конечно, тем более, если лапшу готовили дома, у крестьян существовал целый застольный ритуал, где в центре была сама хозяйка, ее кулинарное произведение, а попросту говоря, стряпня, и хозяин дома, который и распоряжался трапезой. Здесь каждый член семьи получал причитающееся ему по положению, по заслугам и по родительскому расположению.
А дух-то пошел. И поэтому сразу, когда шли, знали, ага, у Калинкина сегодня праздник, лапша-то готовится. Лапшу вынули, сразу не подадут. Она должна постоять какое-то время, как говорится, вкусу набраться. И вот, наконец, начинается самый торжественный момент. Это уже сели все за стол, хлеб, солонка. Вот, наконец, хозяйка выносит, ставит, берет половник, зачерпнула лапшу, а куски отдельно положит на особое блюдо. Зачерпнула. Мужу поклонится, ну, батюшка, отведай. Первому мужу ставит, или свекру, ну, то есть старшему мужчине в семье поставила, и, конечно, ждет, смотрит. Ну, он так бороду-то расправил, ложку-то взял, да все это не спеша, конечно, делается, да хлебушек-то тоже в ручку-то взял, помешал, конечно, не сразу, зачерпнул, и все ждут, как, естественно, хозяйки волнуются. Вот пригубил, проглотил, опять так-то молчит. Второй раз опять пригубил, опять 3 раза так проглотил. Потом скажет, да, ну молодец, мать, хорошая лапша. И вздох облегчения сразу у хозяйки. И тут же начинает уже раздавать по всем остальным. За столом-то всегда старший-то он блюдет, чтобы порядок-то был. Вообще разговоров за столом не полагалось никогда. Ой, и вы знаете, что было для хозяйки, когда вот от этой горячей лапши пот выступал. У него же полотенце, под полотенцем вытер, значит, все хорошо. А бедной самой хозяйке надо дайте присесть, некогда будет. Это подай, это примет, там что-то посмотри, так далее. Уж я-то потом. Главное, чтобы вся семья сытая это была. Значит, лапшу покушали, ложку облизали. Теперь вот уже наступает время, когда хозяин раздает эти куски. Очень важно, кому первый кусок. Некоторые хозяева были, они с присловием. «Ай, хороша молодка, да носишь ты в себе дитя, а вот тебе кусочек, чтобы будущее дитё было хорошим да здоровым». И, ну, может быть, и снохе молодой дают. Вообще-то ей крылышко всегда давали. Крылышко. А тебе лететь, из дома вылетать. А ножки обязательно женихам. Тебе, значит, ножки. Брять по дорожке. А старшему поколению им самые мягкие части, понимаете, грудиночку. Сам себе тоже брал грудиночку. Девочкам ребра доставались. Вот, все кушают. Вот такой была лапша.
Унядель курано, кругом-кругом солнце ходя.
Но вернемся туда, откуда мы начали свой разговор, то есть на покос. Так и предстает перед глазами яркая картина полевой жизни крестьян. У травяных шалашей горят костры, перед ними хлопочут уставшие хозяйки, не забывая присматривать за бегающими тут же малышами. Молодежь на подхвате, но уже переглядываются, перемигиваются в ожидании песен и хороводов, которые непременно начнутся на закате. Кто-то пробует гармошку. Мужики в редкой тени берез и ив неспешно беседуют, обсуждая, хороши ли, но не травы, с какого конца начинать завтра покос. Они пока отдыхают, ведь подниматься им завтра рано-рано, с первыми лучами солнца. Недаром говорят: «Коси коса, пока роса». По холодку и косарям легче работается, и травы стоят в самом соку. Сергей Есенин в своей повести «Яр» живо воспроизводит утро сельских косарей.
На заре, на зорике, под горой, в оконнике, ой, раны им рано, ой, на куполу.
Ого-го! Ого-го!
Ого-го!
Вставай, пора!
Протянул из-по стоянки. Филипп налил бруснице водой, заткнул клоком скошенной травы и одну припоясал, свешивая на лопатку сам, а другую подал Карю. Косы звякнули, и косари разделились на полувыть.
«Наш вторая полувыть!» — подошел к Филиппу вчерашний старик. «Меримся, кому от краю!»
Филипп ухватился за окосье и стали перебираться руками.
«Мой конец!» — сказал старик. «Мне от краю!»
«Ну, а моя околь?» — протянул Филипп. «Самая удобь.
Бабы лучше в чужую не сунутся». «Бреди за ним по чужому броду», — указал он Карьеву на старика. «Мерей, да подымай косу».
Карьев побрел, и сапоги его как вымазались в деготь. На них прилип слет трав и роса.
«А коль побредешь, — пояснил старик, — так держи прям и по цветкам норови. Лучше в свою не зайдешь и чужую не тронешь».
Они пошли вдоль по чужой выйти и стали отмерять. Карев прикинул окосьем уже разделенную им со стариком луговину и отмерил себе 7, а старику 3. Потом он встал на затирку и, повесив на обух косы фуражку, поднял ее. По росе виднелся широкой прошвой вырезанный след. Карев снял косу, вынул брус и, проводя с обуха, начал точить. Филипп шагнул около брода, и трава красиво прилегла к старикову краю, как стояла частой кучей.
Цветы собирала, венок сплетала, ой, раны марана, ой, на куполу, венок сплетала, в реченьку бросала, ой, раны марана, ой, на куполу.
Таким был когда-то крестьянский сенокос. С одной стороны, часть повседневного и необходимого труда, а с другой – событие, то есть совместное бытие, требовавшее участия всего сельского мира. Где каждый был на виду, где мужчины мерились споростью в работе и выносливостью, а их жены выхвалялись хозяйскими умениями и хваткой. Работа, для которой в сундуках держали специальные наряды, где пели и плясали, и даже кушанья были особые – праздничные. Это была программа «Русское угощение», которую подготовила для вас я, Валентина Бондаренко. Если вам интересны конкретные блюда и рецепты русской кухни, обряды и традиции, связанные с ними, или в ваших семьях сохранились старинные рецепты, которыми вы хотели бы поделиться со всеми слушателями Рязанского радио, пишите нам на электронную почту ror62@inbox.ru или оставляйте свои сообщения на автоответчике. Напоминаю, его номер 255407. Открыто к общению и наша страничка «Рязанский формат» в социальной сети ВКонтакте. Давайте узнавать о русской кухне вместе.
Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будние праздники?
История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты.
Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.